Сердце под скальпелем. Глава первая. Замечательный попутчик. Стройная красивая дама вошла на остановке в наше купе, положила на диван небольшой ручной сак и сейчас же вышла, вероятно, с целью проститься с провожавшими ее друзьями. Мой сосед кивнул в мою сторону с плутовской улыбкой и сказал: «Занятная штучка. Я думаю, на номер четвертый ее можно было бы поймать». Я не знал этого человека, мы с ним только что познакомились. Наружность его была самая ординарная и незначительная. Никто не мог бы предположить в нем удивительной оригинальной натуры, среднего роста, худощавой, с черными опущенными к низу усиками и лицом темным, будто от загара, глаза быстрые, искательные. Я, признаться, не понял сразу, что это за номер четвертый, на который, по словам моего соседа, можно поймать даму. Такой термин мог быть у коми-вояжёра, торговца дамскими вещами, у сыщика охранного отделения или, еще проще, у вора, милого добродушного экземпляра, почему-либо принявшего меня за одного из своих. «Вы говорите, четвертый номер?» — неопределенно спросил я. «Да, а вы не согласны? Не думаете же вы, что с ней можно обойтись первым или вторым номером? Это слишком для нее примитивно. Надеюсь, что-нибудь выведать у него?» Я спросил заинтересованный: «Второй номер работы без инструментов?» «О, Господи! Все номера работы без инструментов. Какие там к черту инструменты?» «Так вы больше склоняетесь к четвертому номеру?» «К четвертому? Чертова работа! Да вы, вероятно, не знаете четвертого номера?» Я не знал ни одного номера, от первого до последнего, и мог признаться в этом с чистой совестью. Но, не желая показать себя неопытным простаком, заявил: «Четвертого действительно я как будто не знаю». Незнакомец заговорил монотонным деловым тоном. «Исключительная заботливость и предупредительность. Подчеркивается, что вы знаете обычаи света. И если берете ее за руку после 10 фраз и целуете, то это якобы простая фамильярность, в дороге допустимая. Номер четвертый основан на том, что все ваши подходы и любезности как будто кем-то где-то уже установлены, и против них нельзя возражать, боясь прослыть смешной и синим чулком. Тем более, что предыдущая заботливость и предупредительность обязывают к снисходительности. К номеру четвертому существует небесполезное примечание. Полезно при первой встрече принять вид человека, остолбеневшего от удивления и восторга перед красотой обрабатываемого объекта. Можно быть даже неловким от смущения в первый момент. Это всегда прощается». «Это что же?» — спросил я, ошеломленный. «Нечто вроде кодекса волокитства?» «Ну, конечно! Я же волокита и есть!» Он это сказал таким тоном, каким говорят: «Я инженер путей сообщения» или «Я служащий кредитного общества». «Кто же выработал этот любопытный кодекс?» «Кто выработал?» «Жизнь выработала! Я его только анализировал, систематизировал научным путем и стал применять в обработанном, очищенном от ненужного виде. Согласны вы, что номер первый, как примитив, восхитителен?» Как всякий ученый, он думал, что весь мир знаком с его трудами и знает их наизусть. «Первый номер? Не можете ли вы, во избежание путаницы, освежить эти номера в моей памяти по порядку?» Он пожал плечами и с готовностью начал тем же деловым, немного однообразным тоном. «Номер первый. Это не тонкая столярная работа, а, если можно так выразиться, грубая, плотничья. Говорится просто: сударыня, жизнь так прекрасна, надо торопиться. Второй раз молодости уже не будет, надо ловить момент. Мы оба молоды и прекрасны, пойдемте ко мне на квартиру». Если она скажет, что это грех, можно возразить самым небрежным тоном: «Какой там к черту грех, все пустяки и трын-трава, а рая никакого и нет». После чего других возражений уже не предвидится. Но, повторяю, номер первый — это базарный грубый номер для первых встречных дурочек. Номер второй. Ошеломляющая грубость. Вы говорите: «Послушайте, ну что там ломаться, ведь я знаю, что я вам нравлюсь. Вы сейчас же должны меня поцеловать, слышите?» Тут даже уместен переход на «ты».
«Мы, миленькая, я вижу одного поля ягоды, и если ты будешь кочевряжиться, то мне недолго тебя и придушить. Иди же сюда, пока я не оттрепал тебя хорошенько». Это так называемая работа под опаша, и ее может недурно провести самый благомыслящий и почтенный человек, который в другое время мухи не обидит. Увы, женщина чаще, чем думают, любит свирепые страсти. Номер третий. Равнодушие, смешанное с пренебрежением. Вы стараетесь говорить женщине все время колкости и вообще подчеркиваете, что она самая ординарная натура, которых вы видывали сотнями. Ничто так не разжигает женщину, как это. Она в слепой злобе сейчас же захочет показать, что она не такая, захочет покорить под нозе своя такого строптивого мужчину. Такая победа кажется ей сладкой. И вот уже она бьется, бедненькая, в расставленных вами сетях. Номер четвертый вы уже знаете, а номер пятый – действие на ревность. Так уже избит, что его не нужно и комментировать. Приемы старые, как мир. Вы или делаете вид, что разговариваете с кем-нибудь по телефону, или якобы случайно роняете на пол какое-нибудь письмо от женщины, схватываете и рвете на мелкие кусочки. Нужно только остерегаться проделывать этот прием со счетами от портных и обойщиков, потому что на одном из подобранных впоследствии клочков может оказаться кусок гербовой марки. С шестого номера начинается уже более тонкая, деликатная работа. Прием с чем-то роковым, что предопределено, требует известной интеллигентности и чутья. Подходить нужно издалека. Вы спрашиваете, послушайте, вам не кажется странным, что нас судьба свела вместе? Почему же странно? Мало ли кто с кем знакомится. О нет, вы знаете, что такое ананки. Не знаю. Вы молчите долго-долго, а потом начинаете говорить каким-то глухим, надтреснутым голосом, будто издалека. Все на свете предопределено роком, и ни один человек не избежит его. Если человеку что и дано в этом случае, так только знать иногда заранее об этом роковом предопределении. Дано чувствовать неизбывную силу руки Ананки». Тут вы наклоняетесь к самому ее лицу и шепчете с горящими таинственным светом глазами. «И вот я чувствую всеми своими фибрами, что эта встреча для нас не окончится простым знакомством, что мы предназначены друг другу. Может быть, вы будете бороться, будете стараться убежать, но ха-ха-ха, это бесполезно». От Ананки еще никто не убегал. Понимаете, это уже решено там, где-то. Сопротивляться? О, неужели вы не слышите таинственно гудящего сверху рокового колокола? Поздно! 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 К чему же тогда борьба? Ха-ха-ха! С Ананки не борются. Ну, конечно, бедняжка, видя, что раз уж так где-то решено и что борьба бесполезна, сама заражается духом мистического начала и подходит к вожделенному концу. «Ловко!»
«Скажите, — спросил я потрясенный, — откуда же вы все это так хорошо знаете?» Мой спутник скромно вздохнул и покачал головой. «Откуда, о Господи, посмотрите на какого-нибудь ученого, отыскивающего чудодейственное средство для пользы человечества. Он делает сотни лабораторных и практических опытов, натыкается на неудачи, разочарования и опять ищет и ищет. Сегодня у этого фанатика ничего не вышло, завтра не вышло, послезавтра у него взорвало колбу и опалило руки, там, гляди, невежественная толпа, заподозрив в нем колдуна, избила ученого, там от него отказалась семья, избежала жена, и все-таки в конце концов этот фанатик, этот апостол науки добивается света во тьме своих изысканий и выносит ослепленной восторгом толпе чудодейственное перо жар-птицы. Забыты разочарования, забыто взорвавшаяся и опалившая руки колба.
«А скажите, — деликатно спросил я, — до того, как вы обрели настоящее перо жар-птицы, у вас часто взрывались колбы?» Под гнетом воспоминаний он опустил голову. «Бывало, ой, бывало, самая ужасная колба разорвалась в моих руках в Ростове. Муж нанес мне ножом две раны в шею, облил кипятком и сбросил в пролет лестницы. Сколько ошибок, сколько разочарований. В Москве какой-то дрянью обливали, к счастью, неудачно. В Армавире 1.5 часа под балконом на зацепившемся пиджаке провисел, пока проходивший водонос не снял. Моя жизнь — это сплошной дневник происшествий. Чем-то обливали, чем-то колотили, откуда-то сбрасывали и из чего-то стреляли. Впрочем, я не ожесточился. Дубленая кожа всегда мягче. И кроме того, я всегда вхожу в положение обманутого мужа. Конечно, ему обидно. Ведь он, чудак, не знает, что за женой все равно не усмотреть. Так-то, молодой человек. Меня удивлял и восхищал этот скромный господин с таким незначительным лицом и вялыми движениями. И однако, несмотря на скромность, в его словах, когда он говорил о своей жизни, горела неподдельная энергия и неукротимый дух подлинного апостола. Ко всякому незнакомому городу я подъезжаю со странным чувством. Что-то здесь мне предстоит, что будет? И если рассчитываю прожить побольше, то первым долгом разбиваю мысленно город на участки и начинаю работу планомерно от участка к участку, не спеша, не суетясь, но и без лишней потери драгоценного времени. Помолчав, я осведомился. «У вас только 6 номеров и есть? Главных? Нет, 7. 7-го я вам еще не досказал. Это самый гениальный, самый поразительный номер. Бывало там, где уже нужно бы прийти в отчаяние, где руки совершенно опускались, я хватался за этот драгоценный номер, за эту жемчужину моей коллекции, и через 30 минут неприступная недотрога уже склоняла голову на мое плечо. Неудивительно, что прием номера 7 действует почти на всех. Схема номера 7 чрезвычайно проста и портативна, как все гениальное. Надеюсь, вы мне сообщите ее». Перебил я, дернув головой от неожиданной остановки поезда. «Конечно, с удовольствием. 7-й номер. Вы... черт, поезд, кажется, остановился. Какая это станция?» «Разбишаки. Поезд стоит 3 минуты». «О, дьявол, да ведь мне здесь сходить нужно. Чуть не прозевал. Прощайте. До приятного свидания. Спасибо за компанию». Он схватил свой чемодан и, наскоро пожав мне руку, выскочил. Звонок зазвенел. Поезд засвистал и двинулся. Я принялся ругать сам себя за то, что, отвлекши внимание волокиты разными расспросами, так и не узнал номера 7. Но в этот момент в вагон вошла та самая дама, с которой по предложению волокиты надо было работать номером 4. Я вскочил с места и, основываясь на примечании к номеру 4, застыл перед ней с бессмысленно изумленным видом, опершись, как будто... в полуобморочном состоянии на спинку дивана.